Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Сегодня мы повторяем программу в память об украинской писательнице и общественной деятельнице Виктории Амелиной. Она погибла в результате ракетного обстрела Краматорска российскими военными. С начала российского вторжения Виктория занималась защитой людей на востоке Украины, ездила на приграничные территории. Амелина обнаружила закопанный дневник украинского писателя Владимира Вакуленка, убитого при российском вторжении, активная участница украинского пен-центра, лауреатка украинских литературных премий и польской премии Джозефа Конрада. Последняя книга Виктории «Дневник войны и правосудия. Взгляд на женщин, которые смотрят на войну» осталась недописанной. Похоронена в ее родном Львове на Лычаковском кладбище. В ее книге «Дом для дома» есть описание квартиры Станислава Лема, фигуре которого посвящалась наша львовская запись 2017 года в Палаце Потоцких. Проект осуществлен при поддержке телеканала «Эспрессо». В разговоре участвовали историк и переводчик Андрей Павлышин, поэт-переводчик-полонист Остап Скивинский, Олесь Дзиндра, художник, основатель музея «Идей» во Львове, соучредитель конгресса «Буйдологии», поэт-переводчик, куратор литературной части фестиваля «Город Лема» Галина Круг, преподаватель философии и технологий Университета Западного Онтарио Светлана Матвиенко. Львов, город Лема, подвергся ракетному удару по мирному кварталу в ночь на 6 июля. Первый вопрос у меня для вас, как всегда, про личную ангажированность, потому что невозможно любить какую-то литературную фигуру, если что-то тебя в ней не трогает, не завораживает. Вот, Андрей, пожалуйста, давайте с вас начнем.
Я родился в том же городе, что и Лем, вырос, прожил тут всю свою жизнь, и я очень понимаю его чувства при виде домов, улиц, парков.
Наверное, надо сказать, что Лем оставил книгу воспоминаний, которая называется «Высокий замок», которая о его детстве, юности и о работе памяти, и такой удивительный образ города, конечно.
Да. Дело в том, что Лем разбросал следы своей любви к городу не только в «Высоком замке», но и во многих других книгах. Первая книга на польском языке, которую я прочел со словарем, продираясь через смыслы, были рассказы о пилоте Пирксе.
Андрей, спасибо. Давайте, Галя.
Для меня, в первую очередь, Лем – это такая фигура, которую я уже как бы в взрослом возрасте открыла для себя не со стороны фантастики, а вот именно со стороны футурологии. Так случилось, что мне пришлось переводить «Тайну китайской комнаты» Лема, и это такая научно-фантастическая эссеистика, если можно так определить. И я открыла для себя вот Лема таким, каким я потом поняла, он хотел сам предстать. Человеком, который много мыслит, много думает и много анализирует и прогнозирует, что происходит в мире, что будет происходить. И вот с той стороны Лем для меня такая фигура очень важная. И тоже есть этот момент общего города.
Галь, спасибо. Олес.
Лем, он провокатор, так как и я, и фантазер. Или, как моя внучка говорит, выдумщик. Меня это всегда импонировало. Живу с ним в одном городе. И очень надеюсь, что он отсюда и не уезжал.
А вот можно я сразу спрошу, как конгресс Буйдологов? Давайте расскажем, что это такое.
В Галиции, там, где родился Лем и я, и многие из нас, слово «буйда» очень многослойное. В Варшаве, так же, как и в Киеве, не понимают полного смысла этого слова. Вот, потому пока мы работаем над переводом.
Свет, пожалуйста.
Я открыла Лема издалека. Не только я не со Львова, но и живу сейчас не в Украине, и живу сейчас в Канаде, где я именно преподаю историю технологий, кибернетику. И я открыла Лема оттуда, потому что как раз он очень интересно вернулся сейчас в контекст философии. Есть, конечно, такие целые группы людей, много людей, которые любят Лема, переводят, говорят, делают конференции и так далее, но как-то он не был достаточно, не присутствовал в контексте философском. И вот недавно вышел очень хороший перевод «Суммы технологий» Иоанна Зелинской.
Давайте скажем, что это его работа, которая вышла в 1964 году, и она для него самого, насколько я понимаю, она была основополагающая.
Действительно, это очень интересная работа. Это как бы его было, ну, не художественная, конечно, но вот это такая научная эссеистика, в которой он прописал очень много идей, которые он развивает, как-то берет в каком-то спекулятивном уже контексте, работает с ними в своих романах. А это было именно продумывание именно вот научных текстов, теорий, очень интересное, детальное вот продумывание, которое ему потом очень помогло, кстати, вот как-то подвинуть эти идеи, развинуть их до какого-то такого абсолютно рискованного уже момента и так далее в своих художественных работах.
Спасибо, дорогая. Остап, пожалуйста.
Первый текст Лема, который я прочитал, это был «Высокий замок». Тот перевод уже довольно давний, который у нас вышел. И долгое время в книжных магазинах в Украине «Высокий замок» оставался единственным доступным переводом. И я остаюсь более-менее верным тому входу, которым я тогда вошел в Лема. То есть я в Леме ищу скорее прошлое, чем будущее. Скорее невозможное прошлое, чем возможное будущее. Может, и не такое, я уже неправильно читаю Лема. Я ищу его следов в реальности, его следов в городской реальности, но и в интеллектуальной реальности современного города Львова и современной
традиции. Спасибо, это очень интересно. После того, как мы прослушаем, я как раз хотела к этому вернуться.
Для меня Станислав Лем — это, наверное, сейчас прежде всего очень львовский писатель, и меня на самом деле очень трогает и завораживает, что все множество вселенных Лема, все его миры как бы концентрически расходятся от моего родного города. Это, конечно, не может не трогать. Я познакомилась с Лемом в детстве как с фантастом, наверное, как и большинство его читателей, да, но затем и вот сейчас Лем для меня стал таким символом невидимости, что ли, именно вот следов в городе, потому что я тоже, как и многие здесь, в детстве гуляла в парке, который сейчас называется парк Ивана Франка, и до этого был Костюшка, и Иезуитским садом. И я никогда не знала, что это наш общий парк, что мы с Лемом соседи, если, да, ну, в пространстве, если не во времени. И, ну, меня, конечно же, поразила эта книжка Лема «Высокий замок». Он говорил, что это не роман, что это мемуары, но для меня вообще вот этот его дом на улице Лепкова, Лепкова 4 сейчас. Мне кажется, Лем сделал из него прекрасный просто символ времени и памяти. Он даже говорил, что ему казалось в детстве, что завтра висит где-то под потолком, что оно там в квартире выше, а вчера в квартире ниже, да, то есть он вот жил в сегодня, и что есть какой-то момент, когда завтра опускается и вот приходит в сегодняшний день, но потом он поднимался туда наверх, там его угощали какими-то зелеными леденцами, естественно, завтра там не было. Вообще вся вот эта книжка «Высокий замок», она вот тоненькая и маленькая на первый взгляд, но для меня она стала настолько важной, что в этой квартире я поселила героев своей последней книжки художественной. Я исследую свою память всегда, да, как и любой писатель, и мне важно исследовать так называемую постпамять, то, что мне рассказывали, и то, что я могу услышать, да, от людей в городе и прочитать от человека, который во Львов, к сожалению, так никогда и не вернулся, от Станислава Лема.
Виктория, спасибо. Ну, знаете, вот во всех источниках про Лема можно прочесть одну такую простую вещь, что он родился во Львове в 21 году и уехал отсюда в 46-м, что он учился на медицинском факультете, но во время фашистской оккупации был вынужден работать механиком и слесарем, и семья жила по поддельным документам, и все родственники погибли. И в 46-м он уезжает от Советов, в Польшу уже потом был диссидентом. Вот этот период, он очень такой волнующий. Как он жил во времена оккупации, и как это ходить по тем же улицам, наверняка он был свидетелем какой-то части львовского погрома, я уж совсем вот так грубо говорю, или, по крайней мере, конечно, он все про это знал. Это как-то влияет на его творчество, по-вашему, Андрей? Потому что мы привыкли думать про Лема, что это великая мировая фигура, очень американским образом, значит, задействованная, поскольку он был в этом американском обществе фантастов и так далее, и так далее. Что думаете?
Дело в том, что Лем сам себя фантастом не считал. Он считал себя философом. Он в своих произведениях научную фантастику считал только поводом для того, чтобы сказать о каких-то существенных вещах, в том числе и о тех, которые были зафиксированы в его биографии. Тут Остап уже вспомнил о замечательной книжке Гаевской «Шоа и звезды. Прошлое в прозе Станислава Лема». Эта книжка совершила полную революцию в лемоведении и показала нам совершенно другой подход к этому писателю. И мы сейчас понимаем, что когда он описывает путешествие одиноких космонавтов Иона Тихого там, или Пирса, или кого-то еще в небольшой закрытой жестяной коробке космического корабля, то он пишет о судьбе и ощущениях еврея, который прячется где-то от нацистов во время Шоа, в одиночестве, в шкафу, под кроватью, в замкнутом пространстве, не имея возможности контактировать с другими. Когда он описывает трагедию космического корабля, который гибнет без запасов воздуха, а рядом на другом корабле танцуют, поют, развлекаются и живут в полную жизнь, то он описывает ситуацию, которую Милош описал в «Канто ди Фьоре», то есть гибель Варшавского гетто, гибель евреев, там заключенных, в то время как вокруг люди живут обыкновенной своей жизнью. Лем написал очень много вещей, которые касаются его еврейской идентичности и его еврейской драмы во время Второй мировой войны, но они были зашифрованы через цензуру, через то, что он не мог об этом прямо сказать, он хотел от этого спрятаться. Для него это была страшная травма, он не хотел повторения этой травмы, поэтому, я считаю, он не вернулся в этот город, чтобы не пережить эту травму и не сломаться окончательно. Лем вынужден был во время войны прятаться, вероятнее всего платить и тем, у кого он пребывал, и часто шантажистам. Это реальность тех дней, он это описал в одной из своих ранних повестей, которая была издана в 60-х годах, но он потом запретил ее переиздавать, «Операция Райнхард» она называется. Выжил он и его отец и мать. Это исключительная ситуация, потому что из 102 тысяч львовских евреев живых после войны осталось 800 человек. Погибли почти все его родственники. В первый же день погрома, скажем, был расстрелян его двоюродный брат Генрик Гешелес, редактор ежедневной львовской газеты «Хвиля» на польском языке. Сам Лем, вероятнее всего, был участником этих страшных событий и описал это в своем романе «Голос Пана». По-русски это было переведено как «Голос неба» или потом «Голос Господа». Кстати, в первом издании русского перевода в 1971 году эту сцену исключили из романа, значит, в русском переводе.
Потому что догадались, что это значит.
Потому что догадались, о чем это. Это фантастический роман, но там есть такая вставка, рассказ профессора еврея Рапопорта из Восточной Европы о том, что якобы в 1942 году, конечно же, в 1941, в июле, он в каком-то восточноевропейском городе, конечно же, во Львове, попал в облаву, и его привели нацисты в тюрьму горящую, это Бригитки, рядом, за 100 метров от места, где жил Лем, и, вероятно, он тоже там пребывал, и он видел вот этот ужасный расстрел нацистами тех людей, которые они схватили на улице. Сначала их заставили убирать тела расстрелянных НКВДистами заключенных, а потом 1000 просто расстреляли, потому что такое указание. Остальных отпустили. И вот этот момент, то, что Лем оказался в числе остальных, которых отпустили, убедил его на всю жизнь, что главное в жизни – это случайность.
Андрей Полушин, спасибо. Галина Круг, есть комментарии?
И, наверное, одна из проблем невозвращения Лема во Львов – это была проблема нежелания оказаться опять в том же месте, где вот травматический какой-то очень тяжелый жизненный опыт вытеснил как бы из памяти эти годы, и даже вот эта книга «Высокий замок Лема», она каким-то образом является такой попыткой для себя вернуть Львов, но Львов без всего того, что произошло потом. То есть это как бы откапывание Львова времен детства и молодости, но до того времени, пока не случилось вот то, что случилось потом. И фактически для меня то, что Лем делает в своих футурологических книжках, он пытается комментировать то, что не прочитали, не прочли, не допоняли в его фантастике.
Я вот Светлане хочу отдать микрофон с тем, чтобы вы сказали нам про концепт постгуманизма, в который Лем укладывается, и действительно ли это связано с его биографическими чертами, или, ну, как-то иначе это устроено?
мы говорим про роль случая в его жизни, и случай — это такая фактически очень важная философская категория и в кибернетике, и вообще в социологических науках этого времени. И также вот Галя сейчас сказала про роль технологии, это мы говорим про 60-е годы, снова же таки кибернетика, изменение человеческого тела, человеческого мозга.
В том числе, да, кстати, это крайне очень популярная ныне тема.
Это
да.
Очень интересно, и, конечно, не случайно, что он про это очень много думал, биографически или не биографически. Но вообще, если говорить про постгуманизм, который есть как бы реакция на гуманизм, который был перед постгуманизмом, где человек был бы как бы в таком абсолютном центре, абсолютной ценностью по сравнению с другими формами жизни, по сравнению с природой как таковой. И это имело некоторые, можно сказать, негативные последствия.
Кстати, вот в свете там, не знаю, главной книжки, ну, в нашем представлении, общем, «Солярис», я правильно понимаю, что постгуманизм говорит нам о том, что человек вовсе не венец природы, что есть абсолютно нечто, что абсолютно может оказаться гораздо интереснее или там равноправным каким-то другим, с которым нужно обязательно вступать.
Абсолютно правильно.
Общение.
Вообще, мне кажется, что «Солярис» — это роман о кризисе гуманизма. Это медитация про новую коммуникацию, про новый способ общения. Такого общения, которое не попадает как бы в понимание человека, которое человек не может как бы даже зафиксировать. То есть астронавты прилетают, встречаются с этой планетой, с этим океаном, вступают в ним связь, коммуникация происходит тем, что они как бы видят вот эти другие какие-то формы жизни, которые они не знают, галлюцинации или не галлюцинации, но они не воспринимают это как коммуникацию, хотя планета с ними общается.
В памяти писательницы Виктории Амелиной. Львов, город Лима.
Я хочу перейти к более веселой части нашего разговора. Это к Олюсю Дзиндре, который сказал, что Лем был провокатором и фантазером.
Он один из многих, но он наш, он нам понятный, он нам близок. Про коммуникацию – это проблема проблем, которая действительно в «Солярисе» была поднята, и которая сегодня не разрешена, и вряд ли когда-нибудь будет разрешена. Лем не вернулся, вот я услышал фразу, она меня чуть задела, так как я львовянин в шестом колене, и меня это задевает, когда говорят о тех, кто не вернулся. Многих львовян, которые задумывались на эту тему, которые вечером смотрят в потолок, не видя там будущее, видя то, что и задумываясь о том, что кто-то для себя этот дом строил, я живу здесь, это не дом моего отца. То есть это многих людей волнует, волновало. И это очень сложная для таких пограничных городов, как Львов, эта тема. Эти фантазеры удивляют и сегодня своими креативными идеями на улицах Львова. И много-много-много энергии здесь еще осталось, что ему будет не стыдно, я думаю, где-то там, когда мы встретимся, что мы продолжаем его дело.
Оль, спасибо. Я, конечно же, Виктории хочу сейчас передать микрофон. Видели ли вы эту квартиру? Живут ли там какие-то другие люди? И как, ну, вот реально можно?
Да, ну можно я отреагирую вот на то, что сказал Олесь. Вы сказали, что легко поселила туда чужих людей. На самом деле очень нелегко. И я даже себя саму, хотя я родилась во Львове, я себя сюда селю очень нелегко. И я, наверное, вот этим романом, который я сейчас написала, я себя, наконец, во Львове поселила. Я помню, что на фестивале «Город Лема» я сказала фразу, что пока Лем сюда не вернется в каком-то смысле, мы все тут не живем. Да? И, ну, не Лем как там писатель или футуролог, а Лем просто как львовянин, который тут был. Потому что вот вы говорите, что вы львовянин в шестом поколении, но ведь это же, ну, это же редкость. Я расскажу такую шутку. В тюрьме Налонского у меня была встреча с читателями, я пришла, и там...
Можно для тех, кто не знает, что такое тюрьма Налонского, это музей истории репрессий, на самом
да,
деле.
Ну, да, ну и где, собственно, и происходили страшные события, в том числе, ну, как и в Бригитках в 41-м году. И я, когда зашла туда, меня охранники спрашивают, а вы откуда? Ну, думая, что я, значит, туристка. Я говорю, из Львова. А охранники в тюрьме Налонского смеются и говорят, из Львова никого нет, мы это точно знаем тут. Ну, то есть, как бы, шутка ужасно жестокая, да, про то, насколько сменялись, да, население здесь во Львове, насколько сменялись люди, люди умирали, уезжали и так далее. То есть, я здесь родилась, но для меня очень важно, многие же живут здесь в старых вот этих польских, австрийских домах. Как мы туда попали, да? Это становилось коммунальными квартирами, чье-то жилье. То есть, Лем, например, их квартира на улице Браеровской тогда, 4, это была шестикомнатная квартира. Ну, естественно,
потому что у него была семья врачей.
Да, 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 его отец, да, да, его отец Самуэль Лэм имел собственную частную практику. То есть это зажиточная семья. И, собственно, даже когда советы пришли из-за того, что классовая принадлежность была неправильная, Лэм, хотя он успешно сдал экзамены в Львовскую политехнику, он не смог там учиться, потому что это было неправильное происхождение для Советского Союза. Но вот, собственно говоря, эти квартиры, они становились коммунальными, они перестраивались. Если походить, то можно увидеть, насколько даже, я не про конкретную квартиру Лэма, да, но вообще, что иногда где-то устроили кухню там, где ее не было, потому что квартиры делили. То есть их, ну, действительно вот уродовали. Для меня это такое страшное открытие в какой-то момент было, да, что я живу в городе, в котором я родилась, который я считаю исключительно своим, но здесь были другие люди, куда они делись. И это не всегда счастливые истории, там, иммиграции в Америку, а это иногда вот такое вот бегство в 46-м году, как у семьи Лэмов. В квартире, про которую я пишу, я не была, я вот не уверена, что я хочу в ней побывать до того, как я допишу. Объясню почему. Потому что я все-таки веду такой, ну не знаю, диалог с книгой Лэма «Высокий замок». И я пишу о квартире, которая описана там в тексте. Причем, насколько честно она там описана, мы не знаем. Лэм в том числе говорит, что он пытался дистиллировать как бы такое чистое, счастливое детство. И он признается в том числе, что, например, что можно свое детство и вообще воспоминания написать несколькими разными способами, это все будет правда, так и есть, да. То есть, но я именно хочу с тем, что он написал, с тем счастливым детством работать. И он говорит, я писал так, как будто не будет всего того после, не будет массовых убийств, не будет бомбежек, не будет каких-то облав. Я пишу о людях, которые не хотят помнить все эти вещи, не хотят о них знать. И я пишу о людях, которые живут так, как будто этого всего и не было никогда. Вот эта дихотомия как бы меня увлекает. Поэтому я нелегко их туда поселила. Я их туда очень сложно и, ну, болезненно, наверное, поселила.
Слушайте, а вы от кого о Леме узнали? Я имею в виду, у вас есть какие-то устные пластинки, так сказать, людей, которые что-то знали о нем, не знаю, может быть, его биографы, или это исключительно литературная история?
Ну, для меня изначально литературная, хотя вот сейчас, когда я уже стала, ну, рассказывать, да, о том, что я делаю, я, например, познакомилась с девушкой, которая жила там, ну, по сути, я так понимаю, росла в части квартиры Лэма, потому что, конечно, квартира не осталась шестикомнатной, ее поделили на меньшие такие ячейки. Собственно говоря, их семья позволила вот для украинского издательства «Пирамида» сфотографировать еще те интерьеры, которые сохранились. Там вот этот знаменитый потолок с желудями, печи, да, пьец мы тут во Львове называем. Но сейчас, к сожалению, они квартиру продали, по крайней мере, ту часть. И вот от этой девушки я узнала, что люди, которые вселились, уже сделали там то, что мы называем евроремонт, пластиковые окна. То есть я боюсь, что я бы не хотела увидеть, что там исчезло. И вот то, что осталось в тексте, это и важно для меня.
Я все-таки уточню. Виктория сказала, что Лем пишет о счастливом детстве. А я как раз вчера перечитывала какие-то фрагменты из «Высокого замка», и мне попалось, где он говорит, что про детство можно говорить двумя разными способами. Можно описывать его как счастливое, а можно как ужасное. И я стараюсь, пишет он, соблюдать некоторый баланс между этим счастливым и ужасным детством.
Следов Лема, реальных следов Лема во Львове, материальных, я имею в виду, очень мало.
Ну, то есть дом и гимназия, я правильно понимаю?
Дом и гимназия. Ну, с одной стороны, это, конечно, может быть, даже и нужно это воспринимать как что-то очень неестественное. То, что не существует материальных следов памяти о Леме.
Мне признаться, это правда странно. Это, ну, как бы великий человек, и почему это не так?
Да, но с другой стороны, в этом есть что-то естественное, потому что тот Львов, о котором мы читаем в «Высоком замке», о котором мы читаем в его автобиографии, которую он написал в 80-х уже годах на немецком языке, она называется «Mein Leben». И оттуда мы знаем, в польском переводе эта автобиография называется очень симптоматичной, она называется «Случай и порядок». Тот образ города, который он оставил в этих текстах, очень полярный. С одной стороны, это время и место абсолютного счастья между 21-м и 39-м или 41-м годами. Там этот период первой советской оккупации для Лема был довольно неоднозначным. А, конечно, это период его такой некоторой жизненной драмы, потому что ему не удалось поступить в политехнику. Это была для него мечта большая. Да? Естественно, он хотел изучать технические науки. Но второй период между 41-м и 46-м годами – это период абсолютного жизненного ада. То есть для Лема Львов имеет и всегда имел два знака – абсолютный плюс и абсолютный минус.
Светлана, хочу спросить. Вторая вещь, которую вы сказали – Лем и экология. Мне кажется, что это очень важно вот в свете нашего разговора о Леме и городском пространстве. Что об этом скажете?
Сегодня нам вот это такое сложное отношение прошлого, будущего, настоящего очень нужно, когда мы именно думаем про экологию, потому что она не испортится когда-то, не придет, не рухнет когда-то. Она в каком-то смысле уже в кризисе находится. Вот это, вот эти случаи, которые для него были так важны, они как бы уже произошли, они уже работают, они уже приближают какой-то конец, какое-то будущее. Будущее уже тут. И вот Лем, мне кажется, один из тех мыслителей, и вот когда он размышляет про эти кибернетические проблемы, про технологические проблемы, про место человека в космосе, он как бы учит нас вот этому думанию, мышлению на такой очень далекой дистанции. Именно поэтому он для меня какой-то такой космический писатель. Не просто футуролог, а именно вот тот, который учит нас посмотреть на Землю, как будто с этой перспективы фотографии НАСА, вот этого Земли, вот этого шарика, который где-то там, вот этот объект, вот этот маленький объект, о котором мы должны заботиться.
Львов, город Лема. Памяти писательницы Виктории Амелиной. Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.